Обездоленность. Политическое мировоззрение старой правой русской эмиграции, а также ее политическая пропаганда, построены на исключительно шатком фундаменте. Сознательно, а еще больше бессознательно, эта эмиграция отождествляет монархию суммой интересов, навыков, воспоминаний и воспитания старого привилегированного слоя, служилого слоя и военного слоя, из которых ни служилый, ни в особенности военный не пользовались решительно никакими привилегиями. Из всего русского образованного слоя военный слой был самым обездоленным. Но и это не помешало ему впитать в себя ряд навыков, воспоминаний и прочих, стоящих в прямом противоречии и с интересами офицерства как слоя, и с интересами армии как вооруженной защитницы страны. Это очень обычная история. Навыки переживают ту обстановку, в которой и для которой они были в свое время созданы. И они повисают в воздухе. Или, как это случилось у нас, в безвоздушном пространстве. Если всю эту концепцию свести к некому одному знаменателю, то этот знаменатель будет иметь такой вид. Было замечательное имение в Рязанской губернии. Был замечательный кадетский корпус или пажеский корпус, или лицей. Была замечательная военная служба, насквозь проникнутая замечательными воинскими подвигами. Была широкая русская масленица и прочие блины из Москвы. Было настоящее русское золото, а не керенки или совзнаки. Золота этого было много. Ели русские люди икру и ездили в Ниццу. Перед отъездом закусывали у Данона или Кюба, или ужинали в Яре или у Тестова. Все это было очень, очень замечательно. Потом пришел Керенский и устроил революцию. В этой концепции чисто эгоистической воли нет. В большинстве случаев нет даже и чисто эгоистических интересов. Все это очень свойственно человеку вообще. Идеализировать прошлое, в особенности невозвратное прошлое. Отсюда в эпосе почти всех народов есть сказка о Золотом веке, и отсюда же в нашем литературном эпосе «Война и мир», роман, который был задуман Толстым как исключительный по своей злостности сатира и который был написан как позолоченная идиллия. Люди того слоя, который создает идиллический эпос нашего прошлого, это прошлое переживали действительно почти идиллически. Не совсем, но почти. Из отвратительного далека сегодняшнего эмигрантского дня это прошлое кажется еще более обольстительным. Люди этого слоя не догадываются о том, что кроме этой точки зрения на Россию и ее историю, могут быть и законно могут быть и иные точки зрения, например, крестьянское или купеческое. Строго официальных вариантов русского прошлого у нас есть только два – белодворянский и краснодворянский. Первый – ах, как все было хорошо. Второй – да чего же все это было отвратительно. Очень многое было очень хорошо, и довольно многое было очень плохо. Задача реалистического понимания русской истории, русской монархии, заключается не в идеализации и не в очернении. Нам нужно видеть факты такими, какими они в действительности были. И если Тихомиров утверждает, что царь заведовал настоящим, исходя из прошлого, имея в виду будущее нации, то мы, монархисты, должны идти тем же путем. Действовать для будущего, исходя из прошлого, имея в виду настоящие. Если утопические течения во всем мире имеют перед нами огромные преимущества, обещания, реалистичность которых для среднего обывателя мира ничем не может быть опровергнута, то монархизм имеет свое трезвое преимущество. Он исходит из реального прошлого. Без участия прошлого не формируется никакое настоящее, а всякое будущее основано на сегодняшнем настоящем. Утописты всех разрядов, социалисты, коммунисты, анархисты, солидаристы обещают все, что угодно, и всем, кому только угодно. Для нас все было плохо, при нас все будет хорошо. Часть этих обещаний уже проверена, но средний баран мира к фактической проверке событий относится чрезвычайно скептически. Наличие этого барана должны учитывать и мы. Но мы также должны учесть и то обстоятельство, что, во-первых, баранье население России составляет меньше процент, чем где бы то ни было в мире, и что, во-вторых, фактическая проверка социалистических Керенский, анархических Махно и коммунистических Ленин обещаний была слишком наглядной. Мы, следовательно, должны бы базироваться на фактах прошлого, организовывать настоящее и иметь в виду будущее, исходя из прошлого и из настоящего. Мы не утописты, ни справа, ни слева. Мы единственная политическая группировка, исходящая из реального, а не утопического представления о нашем прошлом и не прилагающая никаких утопий для нашего будущего. Мы не оцениваем ни России, ни русской истории с точки зрения какого бы то ни было сословия, класса, слоя и прочее. Но мы должны сказать... Подавляющее большинство населения России – это ее крестьянство, в прошлом около 90% и в настоящем, вероятно, около 80%. Интересы России в самом основном были и будут интересами ее крестьянства. В процессе своего исторического возникновения и своей исторической жизни российская монархия, когда она существовала в реальности как сила, а не как вывеска, всегда стояла на стороне верований и инстинктов интересов русской крестьянской массы. И не только в самой России, но и ее на окраинах. Это есть основная традиция российской монархии, категорически отделяющая русскую монархию от всех остальных монархий и в истории человечества. Именно этот пункт мы должны подчеркнуть самым отчетливым образом. Мировая общественность, иностранная и русская, предъявляет исторической русской монархии целый ряд совершенно конкретных обвинений. Эти обвинения сводятся к тому, что в целях подавления и своего, и чужих народов русская монархия вела завоевательные войны, что она базировалась на деспотическом образе правления и что она создала русскую нищету. Наиболее умеренная и наиболее классическая формулировка на эту именно тему принадлежит профессору Ключевскому: «Государство пухло, а народ херел». С некоторыми оговорками мы должны признать, что в общем эти обвинения правильны. Или были бы правильны, если бы были направлены не по адресу монархии, а по адресу географии. Действительно, под главенством монархии русский народ не разбогател. Но Ключевский, не говоря уже о других историках, публицистах, философах и писателях, не догадался поставить вопрос несколько иначе. Какие шансы были у русского народа выжить, и в какую географию поставила его судьба? Факт чрезвычайной экономической отсталости России по сравнению с остальным культурным миром не подлежит никакому сомнению. По цифрам 1912 года народный доход на душу населения составлял в САСШ 720 рублей в золотом довоенном исчислении, в Англии 500, в Германии 300, в Италии 230 и в России 110. Итак, средний русский еще до Первой мировой войны был почти в 7 раз беднее среднего американца и больше, чем в 2 раза беднее среднего итальянца. Даже хлеб, основное наше богатство, был скуден. Если Англия потребляла на душу населения 24 пуда, Германия 27 пудов, а САСШ целых 62 пуда, то русское потребление хлеба было только 21,6 пуда, включая во всем этом и корм скоту. Нужно при этом принять во внимание, что в пищевом рационе России хлеб занимал такое место, как нигде в других странах он не занимал. В богатых странах мира, таких как САСШ, Англия, Германия, Франция, хлеб вытеснялся мясными и молочными продуктами и рыбой в свежем и консервированном виде. Русский народ имел качественно очень рациональную кухню, богатую и солями, и витаминами, но кладовка при этой кухне часто бывала пуста. Русский народ был, остается и сейчас, преимущественно земледельческим народом, но на душу сельскохозяйственного населения он имел 1,6 гектара посевной площади, в то время как промышленная и перенаселенная Германия имела 1,3, а в САСШ 3,5. При этом техника сельского хозяйства, а следовательно и урожайность полей в России, была в 3-4 раза ниже германской. Таким образом, старые эмигрантские песенки о России, как о стране, в которой реки из шампанского текли в берегах из паюсной икры, являются кустарно обработанной фальшивкой. Да, были и шампанское, и икра, но меньше, чем для 1% населения страны. Основная масса этого населения жила на нищенском уровне. И, может быть, самое характерное для этого уровня явление заключается в том, что самым нищим был центр страны. Любая окраина, кроме Белоруссии, была и богаче, и культурнее. На великорусском империализме великороссы выиграли меньше всех остальных народов России. Тем не менее, именно Великороссия построила империю. Тем не менее, действительно, Ползунов первый изобрел паровую машину. Яблочков – электрическую лампочку накаливания, патент 1876 года, а Попов – беспроволочный телеграф, 1895. Тем не менее, Россия дала литературу Толстого и Достоевского, в химии – Бутлерова и Менделеева, в физиологии – Сеченова и Павлова, в театре – Станиславского, Дягилева, Шаляпина, в музыке – Чайковского, Глинку, Мусоргского, Скрябина, в войне – Суворова и Кутузова. И кроме всего этого, в самых тяжких во всей истории человечества условиях построила самую человечную в истории того же человечества государственность. И в то же время самая богатая в истории человечества нация, североамериканская, попавшая в самые благоприятные в истории человечества географические и политические условия, не создала ничего своего. Русские люди, ослепленные богатством и приволием САСШ, не отметили, кажется, и того обстоятельства, что даже и в области техники САСШ не создали решительно ничего своего. Все, что создано там, это только использование европейских, вообще и русских, в частности, технических изобретений. Даже пресловутая атомная бомба есть реализация работы русского ученого-профессора Капицы. Промышленная реализация изобретений Ползунова, Яблочкова, Попова и Махонина, синтетический бензин, в России была почти невозможна, ибо благодаря технической отсталости и экономической бедности страны для реализации всего этого не было никакой базы. Наша автомобильная промышленность, существовавшая и до революции, не могла развиваться, ибо для автомобилей не было дорог. Дорог не было потому, что а. страна была слишком бедна, б. при редкости населения на каждого жителя страны должно было бы прийтись больше количества верст шоссе, чем в какой бы то ни было стране мира. И в. потому что от 3 до 5 месяцев в году русская зима делала ненужными никакие шоссе. Автомобильная промышленность была связана целым рядом пут, не имевших решительно никакого отношения к политическому строю страны. Наша бедность тоже не имеет к этому строю никакого отношения. Или, точнее, наша бедность обусловлена тем фактором, для которого евразийцы нашли очень яркое определение – географическая обездоленность России. История России есть история преодоления географии России. Или, несколько иначе, наша история есть история того, как дух покоряет материю. И история САСШ есть история того, как материя покоряет дух.